7 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Всем доброе утро, желает Бонифаций. 44-й Шурик говорит о том, что неделя-то короткая, и, в общем-то, счастье-то какое. Ну да, доброе утро и хорошего дня всем, пишет Кирилл из СПБ. Короче говоря, всем доброе утро. Я не знаю, насколько она добрая, если вы едете по Киевке, к примеру, потому что на Киевке уже... А мне кажется, она вечно, эта пробка, последнее время из-за этих всех реконструкций. Стоит от московского пробка, и все. А может быть, она от Внуково на самом деле стоит, потому что даже когда она стоит от Внуково, все равно показывает только от московского. Мы уже выясняли это с вами. Калужка, мертвяк! Плохо вообще, в принципе, все западное направление примерно, ну, юго-западное, так скажем. Внутренняя сторона МКАД на севере плохая, Горьковка мертвая, да, где-то там в районе Балашихи. Плохо на шоссе энтузиастов от главной аллеи до трешки. Примерно такая же ситуация, где-то вот от парка Кускова и до трешки это Рязанка. На Волгоградке, понятно, пробка от Кузьминок примерно, может быть, чуть раньше начинается. И в Люблинку упирается, до свидания. Ярославка мертвая уже, все. Все, то есть она, домкат мертвая, я имею в виду, если вы едете где-то вот из Пушкина, Ивантеевки, оттуда. Насколько я понимаю, давайте пишите на плюс 7-925-48-94-8. Я понимаю, может быть, это странно звучит, типа, давайте пишите. Нет, в смысле, давайте, друзья, пишите. Ну, вы понимаете, у меня проблемы просто иногда с интонированием, да? Давайте пишите, если что, на плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт, возьмите свет, Иисус с нами. Значит, что мы будем обсуждать? Слушай, у меня к вам вопрос один. Вообще, это просто вопрос, и вы мне его просто ответите. 140 по трешке это нормально или это все-таки ненормально? У меня просто вопрос, коротко ответьте мне, пожалуйста, все водители. 140 по трешке это нормально или ненормально? Это неправильно, это зловеще, это гнусно, это не по-человечески. 7373948, просто коротко, алло, здравствуйте.
Алло, да, 120 это нормально.
120 нормально по трешке, считайте. Ну, вообще там сотка ограничения.
Ну, по факту, да, просто после 120 уже второй раз на лишение будет. Поэтому 140, 120 самый раз.
А, на лишение будет? Слушайте, а можно... Слушайте, у меня вопрос. А можно так превысить, чтобы лишение было или нет? Я потому что не знаю. Можно так превысить, чтобы было лишение? И это у меня вопрос к водителям, которые лишились прав. Ну, в смысле, водительского удостоверения. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Да.
В свое время превысил на 60 километров, 30 тысяч рублей платил.
Ну, а я превысил на 60 километров и заплатил 2000 рублей. 7373948, вот недавно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую, Фрок.
Да, да, Фрок, пожалуйста.
Если 140 кругов, то ненормально точно.
Я понял, Фрок. Он молодец, Фрок уже проснулся и юморит, смотрите. Какой молодец, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Я по поводу 140 по натрешке,
да,
можно?
Да, да, конечно.
Ну, смотрите, не считаю, что это ненормально, почему бы и нет, иной раз можно, например, там вечер, ну, ночью.
Но это же нарушение, это же нарушение.
Ну, это нарушение не 200.
Не 200. От какой скорости хочется выйти из машины и пойти пешком? От такой, говорит, 60-й. Коротко, да, пишет Кэп. Нормально, пока не убьешься, говорит, дисконнект. На трешке 80 ограничений, ну, плюс 20, 100. Восьмой, правильно я говорю? На 60 км в час надо превышать один... Слушайте, я превышал на 60 км в час. Ну-ка, ну че? Сейчас, подождите, чтобы не врать. Сейчас, секундочку. Вдруг я сам себе вру, да? Ой, ребята. Ну, вы пишите пока. Я просто... 139 это скорость потока, пишет Олег. Ну, в принципе, по утру очень быстро все едут. Ну, стараются. Есть, что тухлит, но в целом едут быстро. Так, сейчас, мне нужно просто найти, где этот чертов штраф, который я платил. И я точно вам говорю, на 60 было, и не лишали меня за это удостоверение. Штрафы. 7373948, телефон прямого эфира. Вы пока свои истории еще можете рассказывать, пока я тут ищу. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дамир,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
192 км в час, Mercedes GL450, Киевское шоссе.
Киевское шоссе?
Был лишён на полгода.
Слушайте, ну подождите, значит, стойте. А, вот я нашел. Не, это превышение на 40-60, то есть я за 60 не вышел. То есть вы хотите сказать, если бы я вышел за 60, все, я бы уже был пешком, так что ли получается? А чего вы раньше не сказали мне? Чего вы раньше мне не сказали? А вот от 20 до 40, от 20 до 40 два раза еще и надо оплатить, а я этого не видел. Ну и ладно. 7373948. Оплатим. Все, все в казну. Не уходим от наказания, от налогов, от штрафов. Все в казну. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Сергей Лобня.
Да, здравствуйте.
За превышение фиксируемой камерами видеофиксации, даже свыше 60 километров, прав не лишают. Только лишь штраф. А вот если вас товарищ Гаец возьмет вживую,
тогда придется отдать 5000.
И минус водительская.
Подождите, ну надо ему 5000 отдать, и все, и никакого суда.
Ну, как вариант, на Новой Риге 179 был под знак ремонт 60 принят. Так и уехал.
Вот эти ремонтные знаки вообще как-то что-то, они всегда мимо меня проходят, и ничего. Меня спрашивают, что за стояк на внешней стороне МКАД от Минки, если, да? Значит, что же это за стояк? Да я не знаю, чем он обоснован. Честно, здесь ничего не нарисовано, просто как будто бы пробка из ниоткуда. Если, может быть, кто знает и понимает, что там. Вот смотрите, если вы с Минки раз и ушли, я так понимаю, на внешнюю сторону, направо пошли, вот там пробка стоит. Она никак дорожными событиями в Яндекс.Картах не обозначена. У меня, во всяком случае. Если вы знаете, почему вы там стоите, расскажите, потому что выглядит это аномально. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Нет. Вы говорите 80 плюс 20. Не 20, а 10 уже с этого года.
Как 10?
10, потом штраф уже.
Слушайте, мне бы пришло, а так не пришло ни разу еще. Или я просто...
Серьезно, это вначале обсуждали долго, потом
вы
просто...
Уверены?
Да.
Я понял, спасибо огромное, слушайте. Сейчас информация проскользнула, что, оказывается, не на 20, а на 10 только можно, якобы, ну, плюс 10. Нужны сотрудники правоохранительных органов, которые разбираются в законах, или вы не разбираетесь в законах, вы разбираетесь только в купюрах. Нет, в законах нам нужны честные сотрудники правоохранительных органов, хоть один. 7373948, пожалуйста, наберите, отвлекитесь, я понимаю, сейчас там у вас хлебное время, но тем не менее, плюс 7-925-48-948, это смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Хоть один, объясните, что реально на плюс 10, по-моему, плюс 20, как было, так и есть. 164 на МКАД, отмазался за 2082, говорит, на 40, пишет 71, что еще? Яндекс пробки говорит, что в Питере пробки 1 балл, видимо, все уехали в Москву. Так в Москве тоже пробки 1 балл, просто в Москву еще не пробрались люди с магистрали вот этих вот шоссе. Сейчас они проберутся, и будет совсем по-другому все. Я так две камеры на 120 километров поймал. Разрыв в кадрах меньше 2 минут, говорит Вадим. До плюс 20 нет штрафа. 100%, пишет Disconnect. Kia 673, выезд из Королева стоит. 30 минут заезд на эстакаду, пишет 74-й. В туннеле 60 км в час. На внутренней стороне Лефортского туннеля на трешке гайцы ловят, накручивают с 90 до 124 км. Включайте модуль GPS, чтобы доказать свою реальную скорость, пишет 4707. Так слушатель подписался. 4707. Ладно, я вас понял. Короче говоря, только я не понял, правильно это все или неправильно. Я думаю, конечно, все неправильно. Любое нарушение — это неправильно. Но с другой стороны, как нам хирург завещал, я готов платить за свое... Как это? Я готов платить штрафы, лишь бы не ездить в шлеме. Вот. И мы, может быть, иногда готовы платить штрафы, лишь бы не ездить 40. Сейчас небольшая пауза. И дальше пошли.
Говорит Москва.
Смотрите, много сегодня таких новостей, знаете, касаются, которые какие-то сим-карт, телефонов, еще прочего. И я думаю, почему бы нам и не обсудить ее. Вполне нормально. Значит, в общественной палате предлагают запретить сим-карты без привязки к паспорту. Вы поняли? Сим-карты без привязки к паспорту. То есть ты не можешь купить себе сим-карту, если у тебя нет паспорта. Все. То есть только она вот только привязанная к паспорту. Теперь все уже поняли. Мне кажется, даже я уже понял, что говорю. Представитель общественной палаты, глава движения «Стоп-хам» Дмитрий Чугунов направил в Росфинмониторинг и столичный главком МВД просьбу разобраться в случаях, когда злоумышленники угрожают автовладельцам погрядить авто, если те не отправят им деньги через телефон на левый номер. Об этом пишет газета «Известия». Также он предлагает запретить использование сим-карт, которые не привязаны к документам. Знаете, мне нравится эта идея. Я вам честно скажу, мне нравится эта идея. Более того, я считаю идею разоблачения анонимов потрясающей абсолютно во всем. В интернете, в соцсетях, где угодно, да? В тот же самый Контакт, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, телефоны, сим-карты, все что угодно. Я считаю, что нужно избавиться наконец-то от анонимности. Почему? Почему? Потому что вот это вот лакуны, анонимность, вот ужасное это слово какое подобрал, ужасно, сейчас самого вытошнит. Ну не суть. Вот эти пустоты, анонимности, да, куда можно попасть и все что угодно нести, они дают слишком мощный рычаг воздействия на людей. Я имею в виду рычаг воздействия со стороны каких-то придурков, маньяков, дебилов, конченых людей, которые что-то пишут, что-то им надо, где-то что-то комментируют. И вообще ведут себя довольно развязно, просто потому что их никто не может найти, правильно? А здесь, пожалуйста, ты знаешь, вот этот телефон, это такой Петров Федор Сергеевич. Это вымышленный персонаж, Федор Сергеевич, не обижайтесь, что. Значит, Петров Федор Сергеевич, он вот там-то живет, такой человек, если что он написал, можно к нему приехать, с ним поговорить. Замечательно, на мой взгляд. На ваш как? 7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю обсудить саму инициативу с сим-картами и, более того, расширить ее до обсуждения темы анонимности как таковой в интернете и где угодно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, пожалуйста.
Непосредственно столкнулся с этим недавно. Жена уже поменяла 4 телефона, достала там одна тёлка. Все шлет, блин, и шлет смс-ки. Ну, то есть уже настолько изводит человека, угу, что становится даже беспокойно за ее жизнь.
Не, вот, я делаю проще. Смотрите, я делаю проще, я все блочу просто. Если я вижу, что человек не в адеквате, прям блок, до свидания.
А нельзя заблокировать смс-ки?
Да то ладно, бросьте, по-моему, можно. У меня телефон блокирует.
Нет, никак. И даже позвонив оператору, нельзя как бы заблокировать. А, даже нельзя заблокировать просто от незаписанных номеров или там.
А, слева, ну, слева
никак.
Да,
смс никак не заблокировать.
Не, но есть черный список. Если тебе с одного номера долбит постоянно, знаете, бывают приставучие люди. Прямо в черный список везде. Бам-бам-бам-бам-бам, и смс-ки тоже не присылаются. И это очень удобно, черт побери, на днях испытал. Прекрасная вещь абсолютно. Появится куча бабушек с тысячи телефонов. В том-то и проблема, что она не сможет появиться, если телефон будет привязан к документу. К документу. У нас есть слушатели некоторые, у которых по 100, 150, 200, 300 номеров. Они все время новые где-то берут, понимаете? Видать, симками торгуют. И это ужасно. Хорошо, если у человека один телефон, и он несет ответственность за свои звонки со своего телефона, правильно? 7373948, или неправильно? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я считаю правильно привязка телефона к паспорту, потому что некоторые граждане при продаже автомобиля, знаете, такая происходит ситуация, когда покупаешь автомобиль, они говорят, не хотите забронировать его, угу, положите мне на карту денег там и все тому подобное. Пишут. Ну и тем самым обманывают людей. Я считаю, что это правильно.
Пока могу общаться только через электронную почту. Вот эти вот есть люди. Ну вот машину вот продаю из-за рубежа. Сам я там где-то в другой стране есть. Знаете, попадались на таких?
Нет? Ну, да. По поводу квартиры такое попадалось. У меня жена искала квартиру, покупать хотели. И гражданин написал ей, что сам в Турции, готов приехать, перешлите $20,000 и квартиру продам вам.
Да, обязательно перешлем. Сейчас мы успеем дойти до банка, вы никому ее не продадите. Нет, ни в коем случае. 7373948. Бесплатный сыр только в мышеловке. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, это Кирилл из ПБ. Да. Есть несколько факторов. Во-первых, я считаю, что анонимность – это хорошо.
Почему?
Интернет сам по себе строился на анонимности, а сейчас мобильные данные – это один из факторов, там примерно 50%.
Кирилл, мне просто кажется, что… Я, простите, перебиваю. Мне просто кажется, что анонимность – это трусость. Реальная трусость, просто…
В какой-то степени, но иногда анонимность это и способ обсуждения того, что обсуждать нельзя. То есть, если, скажем так…
В интернете чего-то обсуждать нельзя. Что уж только не несут наши господа и журналисты из разных абсолютно блоков, там, и политики, просто что угодно, любую чушь.
Ну, они несут, кто-то боится, тем не менее. Окей. И другой вот вопрос, еще именно по поводу самих сим-карт без паспорта. У самих компаний, как у таковых, у них все сделано уже более-менее нормально. Они всегда требуют предъявления паспорта или оформления полных документов, там, если это юрлицо. Но они работают через дилеров, примерно процентов на 50 как минимум. Соответственно, а дилерам на это наплевать. Они продают сим-карты, оформляют на дядю Васю, или, как правило, это какое-то третье юридическое лицо, которое существует, очень абстрактно.
Ну, понятно.
И, соответственно, оно оформлено не на человека, но, тем не менее, сим-карта работает все нормально.
То есть сложно вообще в целом это реализовать. Реализация будет хромать. Спасибо большое, Кирилл. Фигня ваша сим-карта, я тебя по IP вычислю, говорит Вадим, и подписывает «Школа ЛО». Но, Вадим, реально умеете вычислять? Потому что, если да, нужна ваша помощь некая. Надо найти пару людей. приехать в гости, пообщаться. Всегда хотелось пожать некоторым людям руку, я серьезно говорю. Смешно, а купить симку на дядю за бутылку? Ну вот-вот, Абдулхамид, да. Отмазался за червонец недавно, был трез. А, это вы по поводу другой темы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Да, завис этот чертов телефон. Сейчас мы его будем быстро восстанавливать, чертова дери. Но вот, он уже начинает работать. И мы говорим с вами дальше. Все, 7373948, можно звонить и говорить про сим-карты. Значит, смотрите, Кирилл, в принципе, пока единственный вразрез выступает с идеями, которые предлагаются в общественной палате, и, в общем, с которой я согласен. Я считаю, что анонимности быть не должно. Я считаю, что все люди должны говорить прямо и в лицо. Я такой-то, такой-то заявляю тебе, что ты, там, ну, понимаете, гад, сволочь, скотина и тварь. Или там, наоборот, я старый солдат, я не могу врать. И я скажу вам прямо в лицо, да, вы великий человек. Каких еще поискать? Потрясающий, незаурядный. Вот так все должно быть. Честно и в лицо. 7373948, телефон прямого эфира. Зачем нам плодить ложь? Зачем нам плодить каких-то... знаете, на улице было такое название, сейчас никому только не говорите, не докладывайте, сыкунов. Зачем нам их плодить? Зачем они нам нужны? Зачем нам нужны трусливые твари? Не способные ни на что, кроме какого-нибудь... в интернете. Зачем они нам? 7373948. Алло, здравствуйте. Пускай работают. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Значит, смотрите, по поводу сим-карт, в принципе, да, полностью согласен. И насчет анонимности Алексей с вами тоже солидарен. Один вот небольшой пример.
Давайте.
По поводу, есть там определенные форумы, да, для изобретателей, к примеру, обсуждение там каких-то технологий. Вот там поселяется такая куча троллей, что человек, да, может быть, он действительно там его изобретение или там что-то не ново, но вот эта вот куча фекалий, которая на них выливается там, знаете, вот у многих руки опускаются после этого что-то делать и так далее.
Я вас понимаю.
Это действительно очень обидно.
Я вас понимаю. Я вот, знаете, спасибо огромное. Я, знаете, как было? Захожу, мне присылает слушатель. Мне много слушателей присылают всякую интересную штуку. Серьезно, интересные какие-то ролики, какую-то информацию. И во многом я это часто использую. Спасибо, кстати. У меня присылает, я как-то в эфире говорил про Nissan GTR, есть такой, GTR, да? Значит, который на скорости больше, чем 300 км в час, у него лопается шина. И он там еле справляется, но справляется, сам водитель не разбивается, и все, идет, естественно, ветка там обсуждения. И, естественно, появляется там какой-то кретин, который говорит, нет, это не за 300, это 150. И человек 20 ему объясняют, вычисляя по тому, насколько близко или далеко стоят столбы, то есть появляются люди-электрики, появляются инженеры, они ему объясняют, да 300, они говорят, здесь такое расстояние, давай посчитаем за секунду, они ему что-то накидывают, а он просто говорит, а почему вы со мной на «ты»? Вот все, он забыл уже первоначальный свой тезис, он говорит, а почему вы со мной на «ты»? Он говорит, ты придурок, говорит, ты пойми, ты несешь чушь, говорит, вот так, так, так и так. Когда вы успели назвать меня на «ты», мы должны быть с вами на «вы», и все. И вот эта ветка вот этого какого-то непонятных помоев информационных, которую я, к сожалению, прочитал. Почему? Потому что стало интересно, черт побери, потому что я тоже человек. Но суть не в этом. Суть в том, что обязательно появляется какой-то кретин, который несет чушь, но при этом он очень обидчивый, и его нельзя никак убрать оттуда. Просто кретин. Понимаете? Сыпет над этим непонятным, кирпичный завод устраивает. Просто по приколу. Откуда этот прикол берется? Откуда он берется? Если анонимно это делают. Я думаю от того, что человеку не хватает какой-то самореализации, творческой в первую очередь. Ну давайте кружки, тюзы развивать, да и в КВН пускай идут играют, пускай всех нас веселят, это же будет здорово. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, всевозможные сим-карты по паспортам, ограничения анонимности, это все ограничение свободы. И здесь я хочу напомнить историю, как такие вещи появляются. Удостоверение личности появилось первый раз в Венеции. Это был паспорт во время эпидемии чумы. Так. Людям разрешали покинуть порт только после проведения исследований. Так вот, именно когда человечество сталкивается с какими-то глобальными угрозами их выживания, как чума, появляются сверхполномочия у властей, в частности, по удостоверению личности.
Но я же сейчас не совсем власть, понимаете? Я-то прошу не как власть, а я прошу как гражданин. Я же не власть.
Хорошо. Мы сталкиваемся с такими проблемами, как национальная безопасность. Потому что свобода в интернете их подрывает. И, безусловно, мы сейчас, как вид, мы сейчас это схаваем, и ограничения будут и в интернете, и в сотовой связи. Здесь я не совсем компетентен, но мой друг говорит, что физически закрыть интернет невозможно. Черный интернет невозможно закрыть.
Невозможно, вы говорите. Ну, может быть, что за чузы, говорит, 16-й? Ну, театр юного зрителя там, как это называется? Пускай стемы всякие играют, понимаете? А пускай будут веселыми людьми. Говорят, технически невозможно. И что же, найдете кретины от дубасти? Зачем вам адрес идиота, говорит Абдул-Хамид. А, Абдул-Хамид, я никого дубасить никогда не буду. Зачем мне это делать? Я человек законопослушный, Абдул-Хамид. Поймите меня правильно. Но... когда ты раскрываешь анонимность человека, он становится совершенно другим. Он становится добрым, светлым, милым человечком, который не хочет конфликта, который просто шутил, который просто хотел посмеяться, но его неправильно поняли, который больше никогда-никогда не будет делать ничего подобного. Вот каким он становится. Простите меня, я не хотел. Я просто так, я пошутил, я шутник. Отпустите меня! Вот и все. А кто тут дубасить? Зачем дубасить кого-то? Зачем, друзья, кого-то дубасить? Ни в коем случае никогда этого не нужно делать. Я уверен, что на самом деле все решается словами. Все можно решить диалогом. Вопрос просто в том, что люди чувствуют себя неуязвимыми. Неуязвимыми под маской анонимности. Вот, мне говорят, а что ты обсуждаешь анонимность и личную жизнь? Что ж такого? А почему нет? Это меня касается, это вас касается. Мы все в какой-то мере в этой каше варимся, правильно? А, фу, говорит 98-й. Почему фу-то? Почему фу? А, следующий. Законопослушный и 140 по трешке как-то не сходится. Ну, в некоторых местах, ну, машина просто моя слабость. И то я не говорил, что я 140 по трешке ездил. Я сказал, 140 по трешке, это нормально или нет? Будет как в фильме «Дней» и «Молчаливый...» А, «Джей» вы хотели написать. И «Молчаливый Боб», да? «Джей, молчаливый Боб». А как там в фильме было? Я не помню. Я помню только там Карлина, который играл пастора, и там был смешной момент по поводу того, что нужно обновлять христианство. И там были такой «Иисус...» Иисус, дружище Иисус был образ такой. И типа, православие это неправильно. Христианство это клево, католичество это круто. Помните такое или нет? По-моему, это оттуда. Или это из догмы? Это, наверное, из догмы. Почему я вдруг буду дарить свои госданные частной шарашке? Пишет Лавров. Ой, Лавров, а вы такой засекреченный человек. Я вас умоляю, ваша бухгалтерия на вашей работе уже давно всем слила паспорт. Я помню, как я ходил таинственный, хожу. И ко мне подходит наш товарищ, который занимается техникой, всеми делами, он следит за нашими эфирами. Дима подходит такой, а я знаю, сколько ты зарабатываешь. Я говорю, откуда? Он говорит, да я в бухгалтерии хорошо общаюсь. Че, как это произошло? Это же, говорю, коммерческая тайна. Он говорит, да ладно, какая тайна, брось, пошел ты. Я говорю, ну ладно, Дим, ну спасибо тебе большое. Думаю, ну ладно, окей. Понятно вам или нет? Это гостайна. Это гостайна валяется везде на дороге, просто ее никто не берет, потому что Лавров, вы или я, мы никому не нужны, потому что мы ничтожны. Понимаете, в чем дело? А когда мы станем вдруг великими, если мы встанем, я чувствую, что у нас что-то есть такое с вами, Лавров, великое. Когда мы станем великими, этим, конечно же, воспользуются. Ладно, сейчас в движение идем, после этого уже продолжим.
В движении.
Хотя какого черта мы продолжим, дальше будут новости и, наверное, обзор печати. Я, честно говоря, не повстречал сегодня в коридорах не власти, а в коридорах четвертой власти я не повстречал того, кто читает обзор печати. Поэтому для меня это сегодня будет сюрприз. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте, пожалуйста, кто где что едет, давайте, не спим, черт, просыпаемся, ну что, где вы едете? Что видите? Рассказывайте. На Киевке вы не едете, на Калужке вы не едете, на Минке вы не едете, на Можайке, наверное, тоже не едете, на внутренней стороне МКАД по югу не едете, на Горьковке не едете, на Щелчке не едете, на Ярославке вы тоже не едете, и на Ленинградке уже внутри города, в общем-то, вы не едете, потому что не получается у вас. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, здрасте, Алексей. Давайте, пожалуйста.
По Киевке как раз, вот выезжаю в Московского,
и
здесь
все.
Пробка, как всегда. И плюс еще вот хочу сделать такую информацию. Здесь второй, третий батальон постоянно шерстят, всех подряд тормозят, на денег ходят.
Ну, а я понял. А грабли хотим. Я за свободный анонимный интернет, беда не в информационном спаме, а в информационных фильтрах, он говорит. Я баню всех дебилов сразу. Просто я на них не трачу время, а то некоторые, знаете, жалуются мне, говорят, ой, посмотри, мне дебил пишет. Я говорю, зачем ты его вообще слушаешь? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот про пробочки хотел
сказать. Да, говорите.
Алло, да, вот на МКАДе с Липецка съехал до Варшавки уже полчаса.
А вас как зовут, скажите?
Владимир.
Владимир, у нас когда дозваниваетесь, нет премодерации, вы сразу говорите со мной. Со мной. Просто в следующий раз, когда будете звонить, прям сразу. Там такая-то пробка. Понял, я говорю, понял, все, поехали дальше. 7373948, телефон прямого эфира. А нет, мы не успеваем, сейчас новости. После этого обзор печати, после этого уже к темам.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко. Ну, я правильно сделал или
да,
нет? Я
да, постарался. Да, спасибо.
Привет, Настя.
Привет всем.
Мы с тобой давно не виделись.
Да, с обзором
прессы.
Можно
я тебя отвлеку? 3 секунды. Можно?
Да.
Мы про анонимность в интернете говорили. Вот сейчас предлагают некоторые товарищи из общественной палаты уничтожить анонимность на сим-картах. А вообще, в целом, ты вот поддержишь такие инициативы? Против ты анонимности или за? Я вот против анонимности.
Против анонимности.
Я думаю, чтобы мы в глаза друг другу говорили, что мы подонки.
А разве анонимность уже не попрана полностью? По-моему, мы все сим-карты покупаем, показывая паспорт.
Нет, оказывается, нет.
И так далее.
А, ну а так вообще нет, ну, в интернете? Может, подложим. Подожди, а вообще в интернете? Вот когда говорят, пишет, ты только выкладываешь что-нибудь там, кормлю ребенка, а тебе там, о, ножка, будь проклята, и непонятные люди какие-то.
Мне понятно, пишут, они не стесняются.
Они стесняются?
Вообще совершенно одни и те же ходят, да.
Вот подонки. Ну ладно, значит, я не отвлекаю тебя, прости меня.
Ничего страшного. Я хотела сказать, что, товарищи, вы знаете, что у нас в стране есть бесхозные нефтяные скважины.
Боже мой,
мы подозревали, конечно, но вот они теперь точно нужны. Росимущество обнаружило газовые, нефтяные, бесхозные объекты и срочно ищут, куда бы их передать кому-нибудь, в частной компании, ну, куда-нибудь, ну, чтобы хоть не пропадало.
Слушай, это интересная тема. Это где такое?
Это в российской газете, пожалуйста.
Ой, я хочу сегодня обсуждать. Вы хотите себе... Вам нужна бесхозная какая-то нефтяная... что это, станция?
Нет, вышка.
Вышка, Машечка, нефтяная.
Маленькая вышечка.
Не такая уж она и маленькая.
Где-то... Нет, фотография просто взята откуда-то. Сотрудникам госкомпании могут разрешить участвовать в прибыли своих организаций, но это просто вообще там комплекс целых мер предложен Росимуществом. Ну, чтобы, понятно, чтобы госкомпании лучше и сотрудники лучше работали, заботились и так далее. А частным компаниям не исключено передадут бесхозные сегодня нефтяные и газовые скважины. Так что, если нас слушает владельцы таких частных компаний, мне кажется, надо обязательно что-то предпринять и захватить эти прозябающие все скважины. Значит, у нас есть интервью Путина в газете итальянской «Corriere della Sera», и его основные тезисы сегодня в российской газете представлены в виде такого монолога. И, в общем, я бы сказала, что интервью и в целом там ничего нового Путин не говорит, но понятно, что очень миролюбивый тон об отношениях НАТО и США или об отношениях России и ЕС. Россия всегда хотела сотрудничества. Только больной человек в нездоровом сне может себе представить, что, например, Россия нападет на НАТО, говорит Путин. Ну, это вот, я так понимаю, перевод с перевода, но, тем не менее, вот, пожалуйста, если... как-то вам интересно, многие, у некоторых, то есть у некоторых есть какие-то панические настроения по поводу нашего будущего,
ты
нет, никакой войны не будет.
Ты готова к ядерной войне, скажи?
Я готовлюсь к просмотрам американских фильмов апокалиптического характера.
С пьяными русскими на космических кораблях?
Да нет, там же...
Уже нет, уже не так?
Я что-то не знаю даже. Да и мне все равно, нет, я же понимаю, что мы все станем братьями, когда все это случится, правильно? Уже не будет ни русских, ни американцев, кто вычка. Кучка, которая выживет, вот они будут...
Настя,
там...
ты выживешь, как думаешь?
И, конечно.
А почему?
Я
ты
прыгну в самый ответственный момент, когда надо будет...
Надо сделать кувырок перед тем, как будет взрыв.
А кувырок, отпрыгну и выживу, разумеется, как и все.
А я, Настя, тогда
раз уж ты... Как и все мы, все слушающие.
Говорит, Москва выживает в любом случае?
Конечно.
Кто слушает, говорит, Москва, тот выживет в войне ядерной, знаете это, поэтому, ну...
Еще могу подбросить... А, нет, давайте я сейчас футбольные новости освещу. На сайте Дни.ру про победу сборной России,
ты
сборная
видел этот
по
матч?
Футболу.
Ты видел этот матч?
Нет, я не видела, но я очень много слышала о нем и
я
видела кусочки какие-то.
За белорусов я болел.
Да, обыграла команду Беларуси, сборная России.
4-2.
И команда Фабио Капелло смогла взять верх благодаря удачным действиям сразу нескольких дебютантов национальной команды.
Потому что молодых везде надо пропускать.
Ну да.
Потому что все остальные курят кальян в этой команде. И с проститутками тусуются по клубам. А молодых нужно пропускать, они еще не успели испортиться.
Да?
Конечно.
Хорошо. Пробки закончатся через 10 дней. Прогнозирует сайт «Автодни». Пожалуйста, где-то с 15 июня станет легче, как будто бы, ну, в принципе, наверное, так всегда оно и происходит. И последнее наброшу вам. Независимая газета публикует пакет мер, которые депутаты предлагают для того, чтобы детей наших не только образовывать, но и воспитывать в школах, как следить за детьми. Сейчас тотальная безнадзорность, вот такой термин сегодня вызвала.
Тотальная вычитала. Безнадзорность?
Да, тотальная безнадзорность. Зюганов говорит, если ребенок, например, 5 месяцев в школу не ходит, про это никто и не узнает никогда. А предлагает ввести штраф КПРФ 5000 рублей для родителей, которые без объяснения причин, значит, не отводят детей в школу. Ну и там и другое, там видеокамеры, есть какие-то партийцы из других партий, которые говорят, вот эти видеоролики ужасные появляются регулярно в сети, как дети там издеваются друг над другом и так далее, еще кичатся этим, выкладывают. Нужно везде повесить камеры, чтобы все могли смотреть и так далее. Это в «Независимой газете». Много-много тут всяких предложений. Оставляю.
Мне вот эту вот, пожалуйста, штуку и вышку мне оставь еще нефтяную.
А вышку надо проскроллить, чтобы увидеть.
О, ну так вот. Да, решил от меня вышки. Ладно, сам найду, ничего страшного. У тебя все, Настя?
Да.
Все? Да? Уже убежал. Все, дальше идем.
Право знать. Говорит Москва.
Да, вот так вот. Не успеваешь даже ничего сказать человеку, даже попрощаться, даже руку никто не хочет пожать. Все сразу ходят. Вот я почему про школу вдруг заинтересовался, у меня была такая тема сегодня. Школьных психологов хотят привлечь к выявлению экстремизма. Понятно, что это связано с Варварой Карауловой, вот этой вот студенткой МГУ, которая сейчас, ну, вы знаете, в Турцию она там полетела, она хотела вступить в ряды ИГИЛ, ей не дали, задержали, отец поднял какой-то там шум, сейчас ее пытаются вернуть назад. Назад вернуть ее не успевают, потому что там какие-то выборы. И, в общем, не до этой дурацкой студентки. Смысл в том, что сейчас хотят, чтобы психологи выявляли где-то там в школах, а дети у нас какие вообще, они способны к экстремизму, к терроризму или нет. Если кто способен, его надо брать там, ну как-то, знаете, на карандаш и следить, что он будет делать, и на всякий случай ему помогать психологически. Вот, а если нет, не способен, ни экстремист, ни террорист, то и не надо. Ну, не знаю, вот каков уровень школьных психологов, честно сказать, потому что есть такое ощущение, что если бы школьный психолог той школы, в которой я учился, работал бы, он бы подозревал, что я склонен к терроризму, экстремизму и к прочему. Хотя я, например, вообще не склонен ни к чему такому. Я склонен спать, лежать, отдыхать. Ну, может быть, почитать. Но тоже, знаете, это прям надо постараться. Кататься на машине. Вот такие у меня склонности. Но мне кажется, просто всех бы хулиганов ловили и считали, что они способны к экстремизму. Хотя, на мой взгляд, как раз дети забитые, тихие, сидящие в уголке постоянно, бубнящие себе под нос стихи, когда выходят доски, типа «Днем и ночью, ночью, кругом». Вот они-то как раз и могут быть подвержены влиянию извне вот этих вот каких-то экстремистских товарищей. И они-то как раз и могут повестись за ними. Ибо прояви любовь к такому человеку, и он сразу тебе откроется и будет предан тебе. Возьмите свет. А депутаты еще предлагают полицейскую реформу школы, во всяком случае, вот такая вот. Это кто у нас? Это «Независимая» пишет. В Госдуме, как стало известно, «Независимой» газеты задумались над правоохранительным аспектом школьной реформы. Оппозиция обеспокоена ростом насилия и выдвигает полицейские инициативы, как пишут журналисты. КПРФ предлагает ввести... КПРФ — это оппозиция, да? Предлагает ввести школьных приставов и штрафы родителям за прогулы детей. ЛДПР выступает за камеры слежения в классах. «Справедливая Россия» считает, что злостных хулиганов можно было бы отправлять в спецколонии. Все. Значит, мы давайте поговорим в целом о школе, потому что я вижу, как эта тема всплывает, и всплывает совершенно под разными углами, и поговорим о том, как кто вербует детей в школе, поговорим о том, какие нужны меры предпринять для того, чтобы детям в школе было, во-первых, комфортно, во-вторых, чтобы дети там были в безопасности, а может быть, это и в первых, да без первых и вторых, просто в безопасности, и чтобы им вообще ничего там не грозило, и они еще и получали там знания. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, у всех, у кого-то из нас, я скажу, почти у всех есть дети. А если сегодня нет, то завтра будет. И если вас сегодня не парит эта проблема, как она не парит меня, то завтра она начнет вас парить. Завтра вы вдруг задумаетесь, а почему это девчонки ходят с такими голыми пупками? Когда у вас своя девчонка будет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Алло, да, здравствуйте. Ребенок учится в школе и столкнулся с такой ситуацией, что вот как-то, вот, ну, можно сказать, полное безразличие, как в старые добрые времена.
Ну, а что значит полное безразличие к кому? К вам, к ребенку?
Ну вот смотрите, ситуация, да, то есть как проконтролировать, что ребенок все правильно там записывает, там домашнее задание, все делает, да, открываешь дневник, а в дневнике записи особо как бы и нет. Вот. А выясняется, что для того, чтобы была нормальная статистика и так далее, и боясь неадекватной реакции родителей, которые некоторые родители еще и в суды подают, да, так, учителя ничего не записывают в дневник. Боже. И когда начинают говорить, ну почему же как бы вы там не сообщаете ничего, в ответ получаешь, что у вас плохой контакт с ребенком, поэтому вы не знаете, что с ребенком происходит.
Ну, знаете, я мечтал всегда, чтобы мои учителя не сообщали моим родителям о том, что происходит, потому что они всегда сообщали так, как украинская пропаганда работает, вот знаете, себе в пользу. Но оказалось, что я был в тот момент российской пропагандой, и я умудрился убедить своих родителей в том, что это учителя подонки. И мы работали в одной команде до конца, мы бились с ними и победили. 7373948, телефон прямого эфира. Ибо по утверждению моих учителей, я должен был бы уже давно сидеть в тюрьме или умереть, сколовшись с каким-нибудь героином. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да. Александр. Да, пожалуйста, Александр.
Дети в школах имеют по два дневника. Если родители вызываются, значит, родители становятся на сторону ребенка. То есть совершенно не так, как нас воспитывали. Если нас воспитывали, там, ну, с учителем хотя бы родитель поговорит на нормально, что да, дома какую-то воспитательную беседу проведет.
Слушайте, ну и учителя, наверное, другого уровня были, вы согласитесь?
Учителя были другие. Ну. Ну, тут сложно сказать, но вот родители во многом тоже не правы.
Не знаю, на мой взгляд, родители всегда должны быть на стороне ребенка. Всегда, в любой ситуации, сразу. Биться за него и драться, в любой ситуации, потому что он свой, а учитель он не свой, он никто. Он никто, по жизни никто тебе вообще. Он должен дать знания. Он должен дать знания. Безусловно, если ребенок не дает давать ему знания, нужно поговорить с ребенком. Но если вдруг какая-то конфликтная ситуация, если вдруг взрослый человек пытается реализовать свои амбиции через ребенка, который неадекватно, может быть, достаточно, ну, недостаточно адекватно для взрослого мира воспринимает все происходящее, да, то надо вставать на сторону ребенка и биться за него. Да пошли все! Ребята, это ваш ребенок! Это ваш ребенок! Кровь от крови, плоть от плоти! Чихать на этих вонючих учителей! Это мое мнение! Это мое мнение! И если вдруг вы учитель, и вам сейчас стало очень сильно обидно, а давайте-ка представим ситуацию, что ваш ребенок, дорогие учителя, пошел в школу, а там его какой-нибудь другой учитель в другой школе унижает. А ну-ка, на чьей вы стороне будете, дорогие учителя? 7373948. Я просто говорю о приоритетности выбора. Приоритетность. Приоритет. То есть, если идет речь о ребенке, либо о каком-то чужом человеке, будь то даже учитель, сторона ребенка. Если речь идет о некой справедливости в отношении ребенка, надо говорить с ним один на один. Один на один. Ни в коем случае не отчитывать перед всеми. Ни в коем случае никаких линеек. У нас произошло ЧП. 7373948. Но мы говорим о безопасности в первую очередь сегодня. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот у меня знакомый работает учителем. Он заходит в туалет, да, в мужской. Там стоит ребенок и ждет зажигалки, ну, крышку унитаза там или еще что-то.
Так.
Вот мне, говорит, первая проблема — объяснить, что это плохо. Он начинает ему объяснять, он говорит, пошел нафиг, а что ты мне сделаешь? Вот у меня теперь две проблемы. Объяснить, что плохо жечь унитаз, и объяснить, что плохо взрослого человека посылать нафиг.
Ну да, я понимаю, поэтому не надо ничего объяснять. Вот он жжет унитаз. Старик, ты жжешь унитаз? Да. Ты понимаешь, как, оцени себя. Это по барабану, это нормально. Старик, твоим родителям придется заплатить. Мне по барабану на них. Хорошо, без проблем. Все. Нет, нельзя так? Или вообще о нем не говорить? Просто, пожалуйста, идем поговорим. И давай поговорим. Ты сжег, да, придется кому-то за это заплатить. Кому? Ну, не знаю, у тебя есть деньги там. Знаешь, у родителей, наверное, где деньги есть. Пожалуйста, да к директору отвезти, пускай решают. Просто решается же в школе это как? У нас ЧП! Ребенок сжег крышку унитаза. Вот как во взрослом мире это решается? Например, какой-то придурок взял да поколол вам колеса. Вы что, будете его выводить на площадь и кричать: «У нас ЧП, придурок поколол мне колеса»? Нет, вы его засудите к черту. Вы его в правоохранительные органы сдадите, правильно? Но он вам что-то навредил, он повредил ваше имущество. Здесь речь не идет о воспитании. Здесь речь идет о том, что кто-то повредил имущество общественное, да, школьное, государственное, возможно. Повредил, плати. Родители очень быстро и внятно объяснят ребенку, что так делать не нужно, когда это ударит по их кошельку. Все. Нет? Разве не так? Разве я не прав? 7373948. Если я не прав, то ладно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу на сторону ребенка. Полностью согласен, на собственном опыте. Угу. Первые 2-3 года начальной школы становились на сторону учителей. Было только хуже.
Ну вот.
Чуть ли не дошло до постановки на учет в детской комнате милиции.
Так.
изменилось все, как стали на сторону ребенка. Учителя действительно защищают только себя. И вот эти линейки, которые они делают, там, какие-то советы, педсоветы, это только чтобы снять с себя персональную ответственность за промахи в строении, как бы, да, ну, атмосферы в классе.
Может быть и так, может быть и так. Но это опять проблема учителей. Я же говорю о безопасности. Мы как-то безопасность не уходим. Хотя, с другой стороны, все эти проблемы, наверное, взаимосвязаны. Я помню, кто охранял школы у нас, да, это какие-нибудь старые товарищи, не буду никаких характеристик негативных давать. Ну, так скажем, люди не способны защитить сами себя. Люди, не способные защитить себя от геморроя. О чем? Вот я впрямую говорю. Люди, не способные ни к чему. Люди, способные смотреть сериалы целыми днями и их обсуждать. И иногда самоутверждаться посредством того, чтобы пристать каким-нибудь девчонкам малолетним, у которых, например, нет пропуска, который они забыли взять в школу. И типа, нет пропуска, не пущу. Где, куда? Куда, баран, идешь? Вот это вот. Знаете, ну, я что? Я первый, что ли, это видел? Все это видели? Нет пропуска! Где? Иди домой! Ну, конечно, давайте возьмем ребенка и отправим домой, ведь мы его ни разу не видели до этого. Он же всего лишь навсего, ну, как минимум, несколько лет учится в этой школе, и ты его первый раз видишь, и поэтому ты его отправляешь домой, подвергая дополнительной опасности. Чтобы он принес пропуск! Правильно? И в институте то же самое, в университетах то же самое. Ты человека знаешь в лицо, ты каждый день его видишь. На тот момент я еще курил, например, это я про себя вспоминаю, да? И ты даже курил рядом с ним стоя, даже давал ему сигарету, этому придурку. И ты просто забыл один раз документ. Где пропуск? Да нигде, придурок! Что у тебя, глаза заросли, что ли, каким-то местом? Ну что, ты не можешь понять, что это я, что ли? А как, знаете, эксгибиционист какой-нибудь проник? Это я вам сейчас серьезную историю рассказываю из университета своего. Эксгибиционист, понятно, у него не пропуск, ничего. Проник, пожалуйста, ходил всем показывал по институту. Ходил всем показывал. Естественно, девчонкам, пацанам он ничего не показывал, потому что он далеко не ушел, если бы так он показывал там ходил. Оп, забежал в аудиторию, показал, убежал. При этом меня не пускают. Что же, я хуже, что ли? Давайте я начну показывать тогда, ну. Ходить в плаще, распахивать его. Завидел Чебурашку? Нет, на! 7373948, телефон прямого эфира. Как это будет происходить? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня тоже зовут Алексей, я из Домодедова. Ну, во-первых, я бы хотел вас поздравить. Вот, к сожалению, у вас сейчас нет детей, но я надеюсь, будут. И да. Я думаю, вы будете прекрасным отцом.
Спасибо.
Да? А что касается школы, понимаете, конечно, я на вашей стороне и по собственному опыту, и у меня тоже 4 сына сейчас, я всегда буду придерживать их не то... ихнюю точку зрения, понимаете, но мы должны выбрать для ребенка что-то основное, да?
Да.
Либо спорт, либо ученую какую-то, либо журналистику, либо что-то, и в этом плане его наказывать. А вот эту вот школу с их программой в задницу, понимаете,
ой,
всех этих учителей в задницу.
Вот это жестко, это жестко, нет, ну так не будем. Ну просто надо знать место в жизни каждого человека, надо знать место, знаете, как-то, ну у человека 4 ребенка, вы сами понимаете, он 4 раза прошел ад, 4 раза он спускался, понимаете, как мог просто, понимаете? Ой, это очень смешно. Спускался в ад, проходил. Почему я вспоминаю сразу божественную, да? Спускался в ад. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Невозможно изменить 90% генов и 10% воспитания. Идиоты появляются уже с детства, так считает мечта. Не знаю мечта. Я думаю, что работа над собой — это очень важный момент. Да, безусловно, у кого-то, может быть, способности чуть больше, у кого-то способности к чему-то чуть меньше, а к чему-то чуть больше. Например, говорят, что тот же самый... Кстати, вы праздновали день рождения Александра Сергеевича Пушкина? Наш поэт, наш русский поэт, потрясающий гений, да? Говорят, в математике был, не то чтобы он как Ломоносов, прямо вот везде-везде гений. В слове, да, в каких-то таких точных науках, ну нет. Ну и что, да и по барабану. Зато он гений в другом. В этом-то вся и проблема, чтобы выявить, к чему ваш ребенок способен. Ну, я не думаю, что это есть такой пловец Фелпс, да, вы знаете его, что он очень одарен в плане наук, он потрясающий оратор. Я ни разу не слышал, правда, интервью его, могу ошибиться, но, тем не менее, я не думаю, что он прямо граничит с познанием каким-то, ну, просто научным, с академиками. Вряд ли, да? Вряд ли. Он, наверное, простой парень. Обычный, думающий, как мы, делающий, как мы. Не заглядывающий в те непонятные какие-то дебри, в которые заглядывают порой ученые. Но при этом он несколько раз олимпийский чемпион, просто потому, что он плавает, как бог. Он просто плывет, как рыба, он летит, как атомная подводная лодка. Он проникает в воду и прошивает ее насквозь. И никто его не может догнать. Никто его не может догнать. А что, а у него, оказывается, я просто вам рассказываю про Фелпса, если можно, а у него в определенный момент в детстве, я забыл, как это называется правильно, когда ребенок слишком активный, вы знаете, да? У некоторых есть такие дети, слишком активные, он перевозбужденный постоянно, и родители не знали, что с этим делать, им посоветовали, отдайте в плавание, отдайте в спорт. Пожалуйста, олимпийский чемпион, гордость Соединенных Штатов Америки, серьезно, абсолютно, причем, ну, по-настоящему. По-настоящему. Это как Усейн Болт в беге, вот так же примерно в плавании это Фелпс. Уникальный человек. Все. Я представляю, что бы было бы, если бы его родители бы не отправили бы его на плавание, а отправили бы, скажем, в шахматы играть. Все. Не было бы у нас Фелпса. А он есть. Почему? Потому что родители поняли, куда и зачем. Или им просто повезло, черт побери. Может быть, вполне такое возможно, что им просто повезло. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, я просто о движении расскажу, да и вместе с вами пообщаемся, и будет, мне кажется, правильно.
Говорит Москва. Движение.
Ну вот, давайте говорить о движении. Где вы едете и что видите, потому что уже всего минута у нас на эту рубрику, на этот разговор о том, где вы едете. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Новая Рига, где-то с района Снахаби, наверное, что-то плетемся так вот 20 км в час.
20 км в час по Новой Риге, ужас. Гиперактивность, пишет мечта. Да, правильно, и 25-й написал, гиперактивность. Да, сверхактивность, архиактивность, архиважно. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Да.
Вот испокон веков считал, что, так сказать...
Не-не-не, сейчас движение, простите, пожалуйста, я бы вас с удовольствием послушал в другой раз. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, еду в область по Риге, грузовик в сторону Москвы упал, разбил отбойник, дикая пробка в сторону центра.
Все живы?
Не знаю, пролетел, не увидел.
Пролетели, не увидели, 7373948, дикая пробка, человек пролетел, не увидел. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Стюрт. Угу. Симферополька ужасно просто. Возле Чехова час потеряли. И сейчас вот подбираемся к Подольску. Прямо очень-очень плохо все.
Да, спасибо огромное. Учителя возбудились на смс-портале и на сайте. Начинают придираться к моей манере ведения. Придирайтесь. Но я-то к вам тоже могу придраться. Типа как, лес рук. А голову ты дома не забыл? Я, учителя, вас знаю насквозь. Я вас ненавижу по-настоящему. Поверьте мне, лучше вам вообще в моем присутствии ничего не говорить. Потому что я специально стал журналистом и специально получил аудиторию большую, чем у вас, у каждого, чтобы вас унижать. Ладно, я шучу. Да я шучу. Были классные учителя. Физрук у меня был здоровский. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
У меня, похоже, сломались наушники. А когда ломаются наушники, я не могу вас слышать. И это беда, потому что мне нужно срочно их чинить. Сейчас, секунду. Бэмч, поцени... А, ну какая разница, починил я наушники или не починил, потому что нам все равно нужно уходить на историческую рубрику. Вы же меня простите, что вас не получилось послушать. Они просто взяли, да сдохли в один момент, потому что вылетели. Ну и что, сейчас историческая рубрика, а после этого мы все равно вернемся, и вы сможете позвонить. 8 часов 6 минут, понедельник, июнь, день 8. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Олег говорит, скучно, говорит, без себя. Ну, ничего не скучно, я на месте, значит, хорошо. Ты, говорит, поставил веб-камеру так, чтобы все в подробностях увидели твою невыспавшуюся харю с раздутыми ноздрями, спрашивает меня Клаша. Именно поэтому, потому что я, Клаша, вас ненавижу. Сегодня в андеграунде бисексуал будет. Петушок, Леша, петушок! Настоящий живой петушок! 356-й. Ну, слышишься, бисексуалов надо бояться. Почему? Потому что они могут, в общем-то, и девушку, и не девушку, и вообще эти парни опасные, мне кажется. Да ну их к черту! Я, знаете как, до 9 здесь, а потом ноги делаю. Да простит меня, Сергей Леонидович, я прямо сразу свалю. Нафиг, на всякий случай, мало ли, Мне кажется, геев надо... Кстати, я вам говорил, что мы не будем никогда обсуждать геев, но это не важно. Почему? Потому что мы их и не будем обсуждать. Мы обсудим Украину. А, черт побери, темы смежные. Почему? Потому что у них был там гей-парад, но который не получился, потому что есть люди радикально настроенные, как оказывается. А я-то думаю, что в этом плане они не радикально настроены, вполне себе нормально. Которые сразу навешали люлей. Сразу навешали люлей всем вот этим европейцам украинским. Да? Навешали, прям вылетели их, бах, на, нас, получай! Ну и с криками, естественно, там наверняка было там педики, вот это вот что-то, ну наверняка такое происходило, я уверен. Честно говоря, я не придал этому какого-то особого значения, потому что я считаю, что любой нормальный, в принципе, стране так оно и есть. Почему-то у меня такое есть ощущение, что нормальная страна, более или менее верующая, что-то как-то так, оно так и есть. Не надо свои вот эти вот голубые затейки вытаскивать на улице. Нравится вам тусоваться друг с другом? Тусуйтесь, никто вас не трогает, никто к вам домой-то не приходит. А вот выходить с флагами махать, это вот когда мы гетеросексуальный марш устроим, тогда после этого вы выходите. А так пошли вон, не навязывайтесь, не лезьте в глаза. И, в общем, здесь, может быть, удивительно, но мне понравилась реакция украинцев. Мне понравилась реакция украинцев. И знаете, что для меня это значит? Серьезно я вам скажу, что украинцы не такие уж и потерянные. И на самом деле, никакие они не часть Европы, они все-таки на самом деле часть славянского мира. И они часть нас, они такие же, как мы, может быть, просто заблудшие души. Но, тем не менее, европейских ценностей не поддержат украинцы, на самом деле. Не получится такого ничего. Это не произойдет. Это все игры, это все понты. А вот когда вдруг взяли да вышли на гей-парад, сразу становится понятно, что не нравится украинцам в Европе. Не нравится. Ну, если не всем, то есть люди, которым не нравится. Еще и одна интересная тема, там на Майдан решил чувак какой-то собрать всех, собрал на площадь, палаточный городок, этот лагерь, раскидали, всем дали люлей, этого чувачка задержали, все, до свидания, третьего Майдана не дано. Посмотрите, как работает новая демократическая власть украинская, что такое, попрали демократию, не дали людям сидеть в палатках, как так, где заявление Меркель? А где заявление Обамы? А нет заявления Меркеля Обамы. Почему? Да потому что сейчас G7, правильно? А на G7 обсуждается что? А на G7 представитель Обамы, представитель Белого дома, говорит о том, что Россия хочет вбить клин, Россия хочет холодной войны, Россия хочет развязать что-то очень страшное, и пора готовиться. Пора готовиться. Очень прикольно было выгнать Россию из G8, чтобы G8 стало G7, и после этого Россию за глаза там обсуждать. Это очень правильно, это очень здорово, это по-настоящему взросло и честно, круто. Плюс к этому еще есть премьер Великобритании, а не премьер Великобритании, не премьер, а один из министров, и я так понимаю, это, наверное, не министр обороны, правильно? Это должен быть нет, иностранных дел, Филипп Хаммонд. Он говорит, а надо бы, наверное, все-таки разместить на своей территории ядерные ракеты США. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И это тоже надо обсудить. Ну давайте, по поводу того, что происходило в Киеве, да, на Украине, что происходило. Давайте, пару слов. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. А Кличко по поводу гей-парада негодуя, пишет Вал. Да, правда, он говорит, что ж такое, надо всех поймать, всех наказать. Вы видели фотографии Кличко с другим Кличко? Два брата, когда они одеяла какие-то рекламировали. Посмотрите, если вы не видели. Я понимаю, почему он негодует. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Валерий. У меня был такой период в жизни, когда я работал управляющим в клубе для голубых.
Даже так? А вы как туда попали? Люди. Как вы туда попали?
Такие ситуации в жизни было, надо было как-то на жизнь заработать.
Но вы не из тех,
Нет, слава богу, и они даже боялись ко мне лишний раз подходить. Так я вот хочу сказать, что они настолько всего боятся, чтобы выйти на парад... Я вообще не верю. Я думаю, что это просто провокаторы. Самые настоящие, точно такие же, как и у нас.
Провокаторы? То есть они решили...
100% провокаторы. Настоящие люди, которые из этой когорты так состоят, они боятся дышать даже.
А чего они боятся, я не понимаю. Вот серьезно, мне до них никакого дела нет. Никогда не было. Ну, я даже подозреваю, что у нас в коллективе наверняка же есть. Ну, наверняка, да по-любому. По-любому. Но мне никакого дела до них нет. Здорово-здорово. Все, пошел. Как-то мне по барабану на них. Ну вот как только начинается вот это, знамя вперед, идем к папе. Что это такое? Что это? Сверните, пожалуйста. Так, что еще? Ленинградка в центр почти от МКАДа полный капец. Что это, что единственный въезд в Москву? Все сюда приехали. Да не, везде плохо там, на въездах. 7373948. Правильно дали люлей, пишет Олег. Алло, здравствуйте.
Алло,
да,
такая ситуация. Дело в том, что этот гейпарад разогнал правый сектор, который в России...
Это ужасно, это ужасно, я понимаю.
Организацию их только что похвалили.
Нет, я их не хвалю, Я знаю, что их разогнал правый сектор. Я прекрасно знаю. И более того, я знаю, что Ярош уже заявляет о том, что необходимо создавать альтернативную систему вооруженным силам Украины. И говорит, у нас должна быть альтернативная система, добровольная, а не наемническая, потому что добровольно люди воюют лучше, чем наемники, лучше за идею, чем за бабки, он говорит. И более того, он говорит, что нужно это делать как можно быстрее. И более того, есть у меня ощущение, что он соберет этих людей, и они будут действительно эффективнее армии Украины. И тогда Украина встанет перед новым вызовом, который будет называться настоящий радикальный национализм. И вот тогда-то все эти петушки проевропейские запоют, потому что вряд ли националист, вряд ли правый сектор захочет быть частью Европы. Правый сектор не захочет быть ни частью Европы, ни частью России. Правый сектор захочет быть Украиной незалежной. И вот тогда-то начнется очень интересное. Тогда-то и придет тирания, тогда-то и придет диктатура, тогда-то кровь и польется украинская по-настоящему. Есть такое ощущение? Вот есть такое ощущение? Потому что вслед за революцией приходит кто? Тиран. Тиран приходит вслед за революцией. Примеров достаточно. Всегда придет человек, который будет уничтожать инакомыслие. Иначе страна будет все время находиться в состоянии вот этой перманентном революционном. А этого допускать никак нельзя. Из наших тиранов вам вспомнить Сталин. Сталин уничтожил к чертям большевиков, стер их с лица земли. Стер из истории. До свидания, он им сказал. Сталин уничтожал большевиков. Сталин уничтожал соратников Ленина, обвинив их в том, что они отвергли идеи ленинизма. Вот здесь будет, есть такое ощущение, то самое. Я все долго ждал, кто же это будет. Я все время гадал, кто будет этим тираном, кто начнет наводить настоящий шухер на Украине. Вот это будет Ярош, это будет правый сектор. И вот это будет уже совсем другая история. И в отношении... таких проблем есть такое ощущение, что, может быть, даже лучше бы говорить с Порошенко, чем допустить в определенный момент, что Украина станет подвластна вот таким ребятам. Потому что они еще страшнее. Но у меня есть такое ощущение, что они свое могут взять при желании. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Что я хочу сказать? По поводу этого парада. Правосеки разогнали гомосеков. По-моему, все справедливо.
Вы можете заголовки для московского комсомольца писать, я клянусь вам.
Друг друга гоняют там.
Правосеки разогнали гомосеков. Такого удовольствия не получали ни те, ни другие, знаете, давно уже. Но мы гоним прочь от себя эти мысли, так сказать, ограждаемся. Асхоленко написал, смешно. Правый сектор захочет быть очередным рейхом. Безусловно, они об этом мечтают, они каждый день об этом думают. Каждый день они об этом думают. Перемога революции. Господи, Кэп, смешно. Значит, сдобули. Что еще? В лесу раздался крик правосеков. Он отбивался от гомосека, но силы ослабли. Упал правосек, с ухмылкой заполз на него гомосек. Закоположил на производстве. Что это? Я даже не совсем понимаю. 757-й, последняя строчка, но ничего. Правый сектор — это не националисты, а неонацисты. Что такое нацисты, да? И даже неонацисты. Нацист. Национал-социалист. Национал-социалист. То есть в любом случае нацист-националист. Чтобы вы понимали. И если я не прав, можете меня попробовать опровергнуть. Но я прав, поэтому зачем вам опровергать? Давайте просто пойдем дальше. Вот такие вот интересные истории с Украины. Не из Украины. Не бывает из Украины. С Украины. Ибо всем и понятно, что это лишь часть России. Просто она сейчас заблудилась. Когда-нибудь Украина вернется домой. И мы будем все вместе это праздновать. Украина вернулась домой. Великобритания может разместить на своей территории ядерные ракеты США. Вот о чем поговорим через секунду.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
странный, говорит, взгляд на Сталина, Абдул-Хамид. Ничего странного, Абдул-Хамид. Вы говорите, что это млечинско-сванидзовская чушь? Нет, слава богу, ни Сванидзе, ни Млечина никогда не слушал и даже не собираюсь этого делать, потому что Сванидзе, когда я с ним, например, говорил в личной беседе здесь на радио, предлагал мне читать Википедию, ссылаясь на Википедию как источник информации. Я думаю, что это очень, ну, неправильно для аналитика настоящего, для человека, который претендует на некое научное знание и называет себя историком. Я могу читать Википедию, я всего лишь навсего журналист. А вот историк не может читать Википедию и ссылаться тем более к ней. Так что я вам скажу по-другому. Все очень просто, так и было. Так просто и было, и все. 37-й год, можете посмотреть результаты и до этого. Пожалуйста, пожалуйста. Все что угодно, изучайте. И был такой великий человек, Нобелевский лауреат, если я не ошибаюсь, который сказал: «Гадина пожрала гадину». Гадина пожрала гадину. Это все прекрасно все видели. Сталин в этом плане большой молодец. Всегда тех людей, которые совершали революцию, потом убирают. Иначе они совершат еще революцию, и еще революцию, и еще революцию, и еще, и еще, и еще, и еще, и крови не будет конца. Вот и все. 7373948, нам надо дальше идти. Великобритания, на своей территории ядерные ракеты. Цитирую Филиппа Хаммонда, который, в общем-то, министр иностранных дел Великобритании. «Мы бы рассмотрели данный вопрос, если бы он стоял на повестке дня. Решение бы мы принимали совместно с США. Нам необходимо послать России четкий сигнал о том, что мы не позволим им переходить красную черту». Красную черту. И глава МИД выразила обеспокоенность возросшей активностью российских вооруженных сил и планами Российской Федерации разместить крылатые ракеты в Калининграде. Потрясающе! Мы не можем разместить ракеты, которые нам нужны, на своей территории. Это очень сильно беспокоит министра иностранных дел Великобритании, который хочет разместить ракеты ядерные у себя на территории, принадлежащие причем США, которые через океан, через океан. У меня есть такое ощущение, что в определенный момент люди сошли с ума. Мы в Калининграде. Что хотим, то и размещаем. Это наша земля. Калининград наш. Наш. Нельзя сравнивать Калининград с чем угодно. Он наш. Это часть российской земли. Это наша земля. И мы что хотим там, то и размещаем. Чтобы вам было понятно. Я просто обращаюсь ко всем, кто вдруг поддержал идею МИДа Великобритании. Может быть. Да? Это наша земля. А вот что делают ракеты США на территории Европы? Вот это неизвестно. Вот это неизвестно. Находясь на другом континенте, размещаются ракеты зачем-то в Европе. Вот это я не понимаю. А, нет, подождите, я понимаю. Я понимаю, зачем это нужно. Может быть, для того, чтобы бесконечно смещать НАТО на восток? Может быть, для того, чтобы в определенный момент отжать Крым? А, не получилось, извините. А теперь что вы будете делать? Отжимать Калининград? Калининград укрепить максимально. Калининград должен быть страшен. Все должны бояться смотреть в сторону Калининграда. Калининград должен внушать ужас. Ужас! Вот такой он должен быть, военный Калининград. Он должен внушать ужас. Все, 7373948. И вообще, армия России должна внушать ужас. Все должны бояться упоминать ее. Вот это будет замечательно. Я за такой расклад. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, на самом деле, на тему ракет складывается ощущение, что мы скатываемся к ситуации, которая была в 61-62 году.
Карибский кризис?
Ну да, по сути, потому что получается картина какая. Тогда США разместили ракеты в Турции, наши попытались разместить ракеты на Кубе там и так далее и тому подобное. Угу. Проблема в том, что выигрыша в этом не будет, потому что все равно стратегические задачи будут решать следующим образом. Скорее всего, массированный удар по США. Возьмут кольцо и просто сотрут. Ну, мы тоже получим. Но никому от этого хорошо не будет, и в первую очередь европейцам, потому что зона разрушения, ядерного заражения будет такая, что в первую очередь Европа сдохнет. Не Китай, не Монголия, а Европа.
Европа, вы говорите. Не знаю, какая будет зона ядерного заражения. Не могу вам сказать, но если вы так ее оцениваете, чуть не можем. Можем еще в Баренцбурге разместить. Норвежцы от такой новости бутербродом с лососем подавятся, пишет 22-й. Великобритания — это не совсем Восток, это пишет Дмитрий. Ну как бы, смотря для кого. Смотря для кого. Я понимаю, что для нас это Запад. А для кого-то он может быть вполне себе Восток. Понимаете? Земля, она типа как шарообразная, и то не шарообразная, она, знаете, сплющена по полюсам. Вот. Ну, в целом мы говорим, что Земля имеет форму шара, условно, условно, очень сильно условно, что имеет форму шара. Вот, условную Землю мы представили идеально. Вот. И как бы все относительно на ней получается. То есть относительно США, например, Великобритания может быть как и Запад, как, так и Восток. Поэтому у нас, например, есть Ближний Восток и Дальний Восток, которые находятся в разных сторонах, это никому не мешает понимать, о чем мы говорим. 7373948, это скорее языковые проблемы, понимаете? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, зовут Павел.
Да.
Что я думаю, это ничего не поменяет, потому что расположение ядерного оружия в любой другой стране подразумевает ответный удар, который будет куда более масштабным, чем при любом локальном конфликте. Это будет и удар по США, и по Великобритании, и по Франции, и по Германии.
Mm-hmm.
Вот. И в крайнем случае, если это уже будет, так сказать, грань уничтожения взаимного, то включается система периметр, также называемая мертвая рука, dead hand, которая автоматически, независимо от того, что там какой приказ выдает руководство, запускает ракеты и поражает всех потенциальных противников.
Да, я понимаю, о чем говорите. Это вдруг мы вспоминаем сразу Стэнли Кубрика и фильм «Доктор Стрэндж Лав», или «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу», правильно? Там такая штука была, «Машина смерти». И вот когда они решали, сидели, и вот даже министр иностранных дел или посол, по-моему, Советского Союза там приезжает, они разбираются, ничего у них не получается, в итоге все умирают. И оказывается, черт! Ну хотя, может быть, ну я не знаю, может быть, конечно, кто-то не смотрел. Ну я уверен, что вы настолько все образованные, замечательные и с точки зрения кинематографа просветленные люди, что вы по-любому смотрели этот фильм Стэнли Кубрика, великого режиссера по-настоящему. Если КПРФ не оппозиция, то ты халуй, лакей мародеров, людоедов, олигархов, а не журналист, пишет Совок. КПРФ не оппозиция, Совок. И это не значит, что я халую, это значит, что КПРФ не оппозиция. Просто потому, что КПРФ не сдали мандатов, когда они были не согласны с выборами в определенном году. Понимаете? Они не оппозиция. Они системная оппозиция, якобы, по некоторым вопросам. Но назвать их оппозицией реальной нет. И более того, КПРФ современная, это даже не КПСС. Это даже не наследник КПСС. Вообще ни разу. Одного только Зюганова на трибуне с православным Христом, восьмиконечным крестом, увидеть, чего стоит. Это потрясающе, это великолепно. Так что давайте-ка не гоните мне 507-й, который подписывается ником Совок. Не гоните мне. К сожалению, современные коммунисты в России, это прям тлен какой-то, это отстой. Я даже подумал в определенный момент на... Ну, я просто не знаю, как это делается, у меня, может быть, недостаточно пока опыта. Создавать партию настоящую, левацкую, хорошую, по-настоящему. Чтобы с левацкими идеями, чтобы не в дорогих костюмах, без дорогих телефонов, без дорогих тачек, чтобы настоящие леваки были. И я думаю, что на самом деле они должны появиться рано или поздно, и эта идея обретет, если не былую, то часть былой славы точно. 7373948. А пока просто партия КПРФ, на мой взгляд, пользуется тем великим именем, которая ей дадена историей, понимаете, и все. КПСС — это КПСС, КПРФ — это КПРФ. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей, Роман.
Да.
Вчера встретил делегацию в Германии.
Угу.
На самом деле люди, прилетевшие, говорят, что вообще безумство, что происходит. Ну, ничего,
безумство
не поделаешь, наше правительство такое, что не дает сейчас развернуть именно идею о том, что все-таки то, что происходит в России, это правильно.
Не дает в каком плане?
Ну, в плане того, что те люди, кто инакомыслящие, как-то ущемляются больше в правах.
Где?
Германия.
Германия. Ну, пожалуйста, я вам приведу пример. Кэмерон, это британский премьер-министр. Дэвид Кэмерон, вы все прекрасно его знаете. Он же объявил ультиматум своему правительству. Он говорит, все, кто хочет, чтобы Великобритания вышла из состава ЕС, все лишатся своих должностей. Сегодняшняя новость. Дарю вам. Дарю ее вам. Зачем? Затем, чтобы вы понимали, что нет такого понятия, как свобода. Во всяком случае, в политике уж точно. Должно ли Соединенное Королевство оставаться членом Европейского Союза? Вот такой вот референдум должен пройти 9 июня, то есть завтра. Вот так вот. Но, видимо, премьеру-министру Великобритании не очень нравится эта идея. Не нравится. Он говорит, члены Кабмина, которые поддерживают выход Великобритании из Евросоюза, расстанутся со своими постами. Расстанутся. Инакомыслие будет караться. Все, кто думают не как я, все, кто не согласен с генеральной линией, все, кто не согласен, уйдут. До свидания, он говорит. до свидания. И он не церемонится ни разу, ни разу. Как у нас церемонится с некоторыми ребятами, которые все еще рассказывают о том, что мы должны пойти по западному пути, все еще какие-то финансовые модели, угодные Западу, строят. Я имею в виду некоторые министерства, занимающиеся финансами, экономикой, понимаете. Я имею в виду Центробанк. Не церемонится, нет. Снесли башку, снесут, снесут. Вот сейчас вот если только не окстятся там эти товарищи, которые хотят выйти из Евросоюза, снесут им башку за 3 секунды и распрощаются с ними. И пойдут они гулять где-нибудь там по мостовой в Лондоне. Вот и все. Все их занятия будут. Может быть, будут мимами. Может быть, чем-то группой, рок-группой новой. Новая волна. Beatles 2. Не знаю. Но, во всяком случае, вот так вот оно действует все. В этом прекрасном, замечательном, свободном, потрясающем мире, в котором только у нас нет свободы, а у всех остальных есть. Вот как вот примерно у некоторых министров из британского правительства. У них очень много свободы сейчас. Давайте поаплодируем стоя.
В движении.
И, естественно, идем в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Где едете, что видите? Угнетенные. Угнетенные вы наши, не свободные, как, не такие свободные, как в правительстве Великобритании люди. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, я еду по Ленинградскому проспекту, нормально, вот перед Белорусской небольшая пробочка.
Небольшая еще, пробочка.
Еще один момент.
Да, какая?
Я вчера прилетел из Индонезии, с Бали.
Да.
Вот сейчас я всегда вас слушаю, и знаете, что хочу сказать?
Что?
Какие бомбы, какие гомы, какие чеки, как же там хорошо все-таки, а?
Ну хорошо, когда деньги есть, знаете, а когда там надо зарабатывать самому, то уже сложнее немножечко происходит, да? Я говорю, во Вьетнаме очень хорошо в Таиланде некоторым людям, в Белоруссии хорошо, но когда бабосы надо заработать, естественно, уже нехорошо, а отдохнуть, это всегда по кайфу. Ну давай в лаптях еще начнем ходить, да давайте, может, ботинки начнем делать 44-й, что в лаптях-то ходить? Знаете, ботинки делать свои. Я уверен, что мы способны к этому. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир Бутова.
Да, Владимир.
Каждый день, уже где-то 10 дней подряд, очень плохо выезжает Бутова. Прям какой-то ужас.
Какой-то ужас. Именно. Но говорят, после 15 числа вообще полегче будет на дорогах. После 15-го.
Очень будем надеяться.
Да-да-да, посваливают все эти богатые студенты, у которых по 4 автомобиля в их 16 лет. 7373948. Преподаватели наши, бедные вузов, которые наворовали тоже на несколько автомобилей. Вот, то они все посваливают, и нам станет полегче. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Еду по Арбату в область. Перед Воздвиженской в сторону центра перекрыли движение.
Перекрыли движение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро еще раз, это Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Там торчим около Подольска на М2. Жесть просто, стоямба какая.
Стоямба, жесть на М2. Что, нам нужно уйти на новости? Сейчас Денис Чижов их представит. После этого мы... Что будем делать? Обзор печати слушать с Анастасией Аношко, поэтому, друзья, ни в коем случае не пропадайте никуда.
Обзор прессы
с Анастасией Аношко.
Доброе утро.
Почему ты меня доносишь до твоего микрофона? Я так ору, что ли, я не пойму?
Да.
Спасибо.
Очень громко.
Спасибо тебе.
Нечего бояться Россию. Владимир Путин дал интервью газете «Il Corriere della Sera». И, в общем, смысл общий в том, что мы совершенно миролюбивые, мы не заинтересованы в развитии никаких военных конфликтов. Только мы с Европой всегда хотели серьезные отношения, мы не относились к Европе как, как к любовнице. Подожди, я серьезно говорю, сказал Путин.
И так вот говоришь...
Прямая речь.
Послушай, нет, и ты сейчас так говоришь, и так это подаешь, как будто бы президент наш оправдывается перед Европой, пытается...
Да? Нет. Да.
Нет, так вот, нет, есть такое ощущение. Нет,
ну,
так, такая
не знаю, но фраза, ну, фраза такая, не знаю, с какой интонацией он ее произнес, но мы никогда не относились, пожалуйста. Некоторые издания, типа «Комсомольская правда», это вообще в заголовок вынесли.
Слушай, как к любовнице, но все равно мы относимся к Европе как к вздорной бабе, и все равно мы ее обязательно в любой момент,
нет,
когда
тихо,
захотим...
Нет, молчи, пожалуйста, все. Я сейчас говорю абсолютно серьезно, говорит Путин. Мы всегда предлагали серьезные отношения, а у меня сейчас такое впечатление, что Европе как раз что Европа как раз старалась строить с нами отношения на материальной основе, вот, причем исключительно в свою пользу.
Продажная бабца. А ты знаешь, это интересно, можно я прям добавлю? США говорит, мы готовы выстраивать некие отношения с Россией, говорит, по ряду вопросов. Например, по Сирии и химическому оружию, и по Ираку, да, и по Ирану, по поводу того, чтобы там, не дай бог, не было ядерного. Это, кстати, сказал один из, кто это такой, представитель Белого дома, Джош Эрнест, ты сегодня на него ссылалась. То есть они говорят, мы готовы говорить с Россией. Ты говорила про него, ты просто забыла. Готова говорить с Россией, только по тем вопросам, которые нам важны. Остальные, говорит, возьмите и засуньте себе куда угодно. И ведь правда, и тут то же самое, с Европой, матушкой. Они говорят с нами, когда хотят. Когда им выгодно.
Понятно,
подонки.
Ну,
лживые бабенки.
Не знаю, не знаю. Ну, в общем, санкции-то нам оставили, как известно. А вообще Путин едет, он же накануне визита дал интервью газете, не просто так, итальянской. Он туда едет по поводу выставки большой, которая там пройдет, а выставка будет посвящена питанию. И это сейчас сегодня много статей в «Ведомостях» тоже, что это вообще нетривиальная задача. Вот сейчас около 9 миллиардов человек на Земле, да, там, в принципе, да, пределы мощности, они еще, то есть еще запас есть, но...
Настя, ты намекаешь, что нужна Третья мировая.
Накопить?
Нужна Третья
мировая. Я намекаю, это ты сказал, я вообще таких слов...
Ну, наоборот, слишком много людей.
Мы думаем только о том, как накормить. Нет, надо, да, накормить всех и не отравить.
Давай так, ты думаешь о том, как накормить трех.
Да, четырех.
Четырех, да.
Да, да, а некоторые взрослые еще мужчины считаются за детей, некоторые, да.
Я понял.
Так, давайте перейдем тогда к материнской теме, раз ты так на нее меня сводишь. Мэри Поппинс на зарплате. Называется статья «С нянями и воспитателями предлагают расплачиваться деньгами из материнского капитала». Причем не просто предлагают, это российская газета, а это Медведев поручил подготовить заинтересованным министерством до 6 июля там чего-то, проект и так далее. Как это сделать? Вот, поэтому, возможно, детсады и нянь можно будет вот так вот оплачивать из этих 400 лишним тысяч рублей. Мошенническое управление Думой. Это статья сегодня в газете «Ведомости». Правительство предлагает ужесточить наказание предпринимателей за мошенничество. Ну, это лучше громких слов показывает отношение властей к бизнесу, говорят некоторые эксперты. Материал Ольги Чураковой сегодня в «Ведомостях». Где разница, тонкая грань между мошенничеством и, значит, предпринимательской деятельностью?
Тонкая очень грань между преданностью понять. И предательством. Так сложились обстоятельства. Настя,
да.
Ненужная рифма сейчас была, да?
Да.
Ну, от меня тебе.
Хорошо. Хорошо, продолжаем образовательную родительскую тему. Депортацию сбежавшей в Турцию студентки МГУ отложили из-за местных выборов. Ее адвокат говорит, что они будут добиваться признания Варвары Карауловой жертвой ИГИЛ. Ну, не знаю, наверное, все уже в курсе этой истории или кто-то проспал. В общем, студентка МГУ философского факультета, первокурсница пропала. Там родители, как говорят журналисты, стали бить тревогу. Соцсети, и быстро ее довольно, буквально через несколько дней остановили на попытке перейти, да, границу в Турции. Вот. И ее, значит, сейчас ее обратно к нам сюда везут, а местные власти боятся, что боевики ИГИЛ попытаются ее отбить. Ну, она же к ним ехала в исламское государство. До этого год изучала, значит, там ислам и язык арабский. Очень, говорят, изменилась ее родственники.
Настя, так получилось, встретился, познакомился с одной девушкой. Она с ней, вот с этой вот девчонкой, которая ехала в Турцию, училась в параллельных группах. И я говорю, а что же, расскажи что-нибудь. Нам запретили говорить. Девочка учится, внимание, на факультете рекламы и связи с общественностью МГУ. В МГУ нет свободы слова! Все, это все, что я хотел сказать. Мне ничего не сказали. Мне сказали, я ничего тебе не скажу.
Да я представляю, там их, наверное, запугали так, этих всех несчастных студентов.
Поганая диктатура МГУшная, вонючий тоталитарный режим Садовничева.
А ты не хочешь, чтобы, наоборот, там все это накрыли, всех этих вербовщиков в интернете? Потому что она же ценнейший кадр, ее сейчас разговаривают,
Настя, они не дают, там, в МГУ, как я понимаю, своим студентам дать комментарии журналистам, они не дают рассказать. Вот! Узница, правда, а не кузница. Узница, правда,
не то
МГУ.
Скажет.
Представляешь?
Интересно, что комментирует из МГУ декан или кто-то там.
Зато как нас учить, типа, журналисты
исключения.
В России продажные. Продажные МГУшники.
Нет, ну им не платят ничего, они за бесплатно молчат.
Откуда ты знаешь?
Студенты-то?
Откуда ты знаешь? Я не про студентов. Я про тех преподавателей, которые запугивают студентов и не дают им говорить. Я может, думаю, им платят? Я может, думаю, они за ИГИЛ?
Там не преподаватели запугивали, я тебя уверяю.
А кто?
Я думаю, преподаватель там никто не боится.
Я уверен, что преподаватели. Особенно. Уверен, уверен.
Я хочу сказать, что ее еще не решили, будут отчислять или нет. Сказали, мы направили письмо за ней, почему она не явилась на два зачета и на экзамен. Если через 10 дней нам не ответят, мы отправим повторное письмо, а потом поставим вопрос об отчислении. Так что она еще может вполне 1 сентября обратно в школу пойти. Все нормально. 8:40. Ну так, просто университет, да.
Ну, как
но она маленькая еще девочка, поэтому так сказала.
Но не маленькая для того, чтобы уехать и воевать.
Школа жизни.
Школа жизни, школа жизни. Все, Настя Аношко нам все рассказала и будет еще рассказывать в программе «Подъем» с Сергеем Доренко. А мы идем дальше.
«Право знать», говорит Москва.
Вы понимаете, да? Я же специально, я не просто так Насте рассказал. Серьезно, встретил девчонку, она мне рассказывает, а это вот Варвара там, или как ее зовут. Мы вместе с ней учились. Я говорю, а что же вы ничего не рассказываете? А нам запретили. Вот вам и МГУ. Я просто хочу лишний раз подчеркнуть. Человек работает на факультете, точнее учится рекламой и связи с общественностью. Не дают говорить. Не дают. Я думаю, рот заткнули и журналистам, и всем сразу заткнули. Вот вам и МГУ. Вот вам и рассказы о том, что журналист должен нести правду. Мне затирали преподаватели, в том числе МГУшные. Правда, это самое главное, нужно не бояться, служить народу. Что же вы не служите народу, гады, не можете дать людям сказать правду? А? Ну, давайте. Да потому что вы служите себе на самом деле, выпендриваетесь только перед учениками своими. Выпендриваетесь только, а потом их запугиваете, когда что-то серьезное происходит. Потому что кишка тонка. Вот так, да, не обижайтесь на меня, не обижайтесь. Ведь это правда, и вы это знаете, и ничего с этим не поделаешь. Хотя, с другой стороны, даже у самого-самого простого человека есть, как известно, двойное дно. Поэтому, я думаю, правда, она и во мне тоже такая есть. Наверное, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну, раз уж заговорили об этом интервью Владимира Путина, который сегодня публикует российская газета, и заглавие такое «Нечего бояться Россию». Пожалуйста, тут можно почитать, интересные правды вещи есть. Есть об отношениях России и ЕС. Мы никогда не относились к Европе как к любовнице. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Мы всегда предлагали серьезные отношения. А у меня сейчас такое впечатление, что Европа как раз старалась строить с нами отношения на материальной основе. Причем исключительно в свою пользу. Мне кажется, Владимир Владимирович, у вас и раньше было такое ощущение. Просто вы думали, что может быть Европа... Ну, Европа как-то себя будет по-другому вести. Я думаю, все об этом прекрасно всегда знали. По поводу истоков украинского кризиса, он Януковича обвиняет в какой-то мере, можно почитать. О реализации Минских соглашений, говорит, что документ, который согласовали в Минске, Минск-2, это самый правильный, может быть, на сегодняшний день единственный выверенный путь к решению проблемы украинской. О соединении Крыма с Россией, говорит, об отношениях с НАТО и США. Он говорит, совокупные военные расходы стран НАТО в 10 раз больше, чем военные расходы Российской Федерации. У России практически нет баз за границей, у нас остатки наших вооруженных сил, оставшись еще Советского Союза. Мы ликвидировали свои базы в различных регионах мира, в том числе и на Кубе, во Вьетнаме и так далее. То есть наша политика в этом отношении носит какого-то глобального наступательного агрессивного характера. И это тоже правда, и об этом мы говорили сколько раз. И кто-то написал, и что же говорить-то теперь, если не поддержал вот это наступление президент. Только я же вам сразу говорил, что президент о никаких наступлениях, о никаких войнах вообще не говорит. Обратите внимание на воинственную риторику западных стран, на истерию, которую нагнетают некоторые представители МИДов, вот в том числе Великобритании мы сегодня обсуждали, которые аж ядерное оружие решили размещать у себя натовское, да, ну, то есть США. Вот обратите внимание, как они нагнетают истерию, и при этом выверенное, спокойное, холодное отношение со стороны российских властей, которые говорят, да нет, все нормально, мы хорошие, мы друзья, все в порядке, мы не хотим, нам не нужно. Я вам говорю, я же объяснял, я не смог бы как президент работать, не смог бы, у меня бы не хватило терпения, я человек нетерпеливый вообще, в принципе, я не могу ждать. Вот, и поэтому меня удивляет. Это этот холод, с которым все принимается. И я бы, говорю, я бы бахнул, мы это с вами уже обсуждали, и вы бы, наверное, тоже бахнули. И, может быть, даже хорошо, что у нас нет такого человека во власти, который сейчас бы решил, да и бахнул. Потому что все бы тогда по-другому в этой жизни нашей уже складывалось. Зато в Европе мультикультурализм. Да не Кебаб нам написал. А, точно, европейские ценности скатываются в высказывание. Россия никогда не относилась к Европе как к любовнице. Ну да. Да надо дать им, чтобы не вякали, пишет 22-й. Да просто, понимаете, нас заденет, ведь вся проблема в этом. А, привет, Фрогу, мы с тобой одной... А, пробки, пишет Штырлиц. А, может, знакомый просто нечего было рассказать? Вот она рассказала. Да нет, стой, ну что, что вы говорите? 7373-948, мне всегда есть о чем поговорить с людьми. Вот. А, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, меня зовут Федор, да. Я из Москвы.
Да.
Вот, хотел высказаться по поводу вот этой Ксюши, там, по поводу любовницы Европы. Вот, мне кажется, нашему дурачку-президенту лучше заняться...
Дурачку-президенту, вот прям сразу, до свидания. Я прям вижу, как едет 222-й, настолько умный. Настолько умный и настолько решающий в мире все проблемы, что он прямо вот имеет право говорить дурачку президенту. Что ж тогда, если, как вы говорите, дурачок президент, с ним до сих пор не могут справиться несколько очень мощных держав, очень мощных? Как? Почему нет? Почему Болотная не помогла им? Почему Сахарова не помогло? Проспект Сахарова не помог? Почему? Почему Майдан не помог? Почему Крым у нас? М? То есть, когда вы откровенно грубите, уж пожалуйста, как-то более или менее хоть держите себя в руках. Вы откровенно грубите, дурачок-президент. Дурачок-президент был на Украине, который в определенный момент танками просто не стер с лица земли всяческий Майдан. Вот это был дурачок-президент. Или какими-то другими методами информационными. Заметьте, у нас Болотные и Сахарова сдохли, захлебнулись, превратились в ноль, в ничтожество, в ничто. В ничто, его нет больше, этого протеста. Почему? Кого-то где-то танками замяли? Ничего подобного. Информационно убили его. Убили. Украина не смогла. Украина слаба. Украина маленькое государство относительно. С какими-то слабыми абсолютно информационными ресурсами, финансами. И их раздавили информационно. Все, они стали ничем. Пожалуйста. Так что, ребята... 7373948. Я, конечно, верю в то, что есть у нас, например, 222-й, он очень гениальный и потрясающий человек. Ну тогда, 222-й, давайте идите на выборы, я за вас проголосую, и вы нас поведете в светлое будущее. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Москва. Да, пожалуйста.
Я хотел сказать насчет украинского президента, который тоже дурачок. Но...
Янукович.
Я не говорю. Вся страна ненавидела. И то, что его свергли, были рады все.
Ну, я не знаю, в какой момент его вся страна ненавидела, если в определенный момент он набрал 51%, по-моему, голосов, если не ошибаюсь. Да, было такое? Он был слаб, конечно, там не было подавляющего большинства, но он был, тем не менее, избранным президентом в определенный момент. То, что потом его могла вся страна ненавидеть, да, понятное дело. Но знаете, если вы мне дадите, мне реально дадите в руки какую-нибудь СМИ какой-нибудь страны, если вы мне дадите денег... Я сделаю так, что будут ненавидеть любого человека в этой стране. Любого. Я неопытен в этом отношении. Я не принимал участие ни в подготовке никаких революций оранжевых нигде. Я это сделаю. Я вам клянусь, я это сделаю. Дайте. Уничтожим страну информационно. Любого человека превратим в кусок непонятно чего. Любого. Наберу команду и сделаем. За 5 секунд. Вот прям по щелчку мы это сделаем. А как известно, были определенные каналы, были некоторые ребята-олигархи, да, были некоторые элиты, в том числе, кстати, и Порошенко, он тоже присущ этому, да. Причем он же был при власти и там, и сям, и везде он прислуживал и Ющенко, и Януковичу, да. К сожалению, нам приходится возвращаться к этой теме, потому что какие-то глупые абсолютно заявления от наших слушателей звучат, ужас. Ну вот, эти ребята спокойненько, полигонечку, потихонечку и убрали. Дурачка президента Януковича. А дурачок президента Янукович шел по накатанной. Об этом, кстати, в интервью Путина говорится. Шел по накатанной, всех готовил к евроассоциации. Пытался выторговать у России побольше. Выторговал у России побольше. Помните, эти транши 15-миллиардные выторговал. Сказал, да нет, мы не пойдем в евроассоциацию. И после этого, естественно, те люди, которые много-много денег потратили на демократизацию Украины, поняли, что сейчас нужно действовать. И действовать военными методами. Методами революционными. Методами уничтожения инакомыслия. Что сейчас на Украине происходит? Че, я что-то новое сказал, что ли? Пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. И, на мой взгляд, конечно, возвращение Крыма – это хорошая мина при плохой игре. Почему? Потому что мы Украину-то потеряли. Но надо было хотя бы отжать Крым в каком-то мере, в какой-то мере забрать себе, да? Но вообще-то он и вернулся сам, слава богу, все было просто. Вот. Зачем? Ну, просто для того, чтобы он уже был у нас, и просто потому, что нам бы пришлось в определенный момент выводить свой флот, и это было бы, наверное, ужасно. Мы бы, наверное, встали на колени просто. Вы представляете, флот российский, который уходит с Черного моря, уходит из Крыма. Вы можете себе представить эту картину? Я бы, наверное, себя не уважал до конца дней своих. Я бы себя презирал просто, как поколение, которое в этом принимало участие. Я бы себя ненавидел. Плевал бы в зеркало, стоя перед зеркалом. Если бы я увидел, как русская армия встает на колени перед кем-то. Она бы могла встать, но не встала. И мы несем за это ответственность, безусловно. И мы несем за это наказание, безусловно. Но я готов. Я готов, как гражданин, ту малую долю ответственности, которая мне отведена, я готов ее нести. Да, я готов подороже покупать какую-то жратву. Да, я готов не купить новую машину. Да, я готов сидеть без квартиры, в съемной квартире. Да, ладно, я понял. Потому что бывают и хуже ситуации. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Лариса. Алексей, я бы хотела товарищу предыдущему сказать, вот эта фраза меня порадовала. Я с Москвы, наш дурачок президент. Угу. Так вот он с Москвы, как бы...
Ну, то есть из Москвы, вы говорите. Русский человек говорит, из Москвы, может быть. И в Крым входят американцы. Я бы тоже плевал, это пишет Язв. Да, безусловно, они бы туда вошли. А безусловно, они и так бороздят Черное море, они и так все время что-то пытаются где-то там надыбать, все время они пытаются свой нос засунуть куда ни попадя. Слава богу, есть сушки 24-е, которые, пролетая над страшнейшим абсолютно оружием американским под названием Дональд Кук, обезоруживают его, просто превращают в кусок железа тупорылого. Просто один пролетающий самолет обезоруживает огромный абсолютно корабль, превращая его в металл, дрейфующий по акватории Черного моря. Вот и все. В ничто. И все, ой, боже мой, что за агрессия со стороны России? Еще и не такая может быть агрессия. И это все должны понимать. Все должны понимать. Привыкли к слабой России. Привыкли к тому, что о нас можно вытирать ноги. Нельзя о нас вытирать ноги. Мы не воюем просто так. На нас все время нападали, все время нас пытались щемить, потом получали люлей за это. Мы не воюем, мы не развязываем войны, но и своего мы не отдаем, это правильно, потому что это элементарно, это вот на улице, вы возьмите и отдайте один раз что-то кому-то. Вас будут бить до конца дней вас будут бить, в школе отдайте, позвольте хулиганам над вами надругаться, да? Позвольте, над вами будут надругиваться до конца ваших дней. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Ни в коем. Тем более государству огромному. Тем более ядерной державе. Хватит уже позориться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да.
В этом интервью еще было две цитаты. Было бы замечательно. Первое. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Так.
И вторая. Кто сам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
Я надеюсь, это все понимают. Просто, знаете, были на протяжении всей истории люди, которые хотели это испробовать на себе. Ну, примеры два таких самых мощных я приведу. Наполеон и Гитлер. Испытали, получили. Пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Семен, меня зовут. Часто я достаточно бываю в Штатах, жена сейчас тоже. И хочу отметить такой момент, что вот эта вся истерика, вот психопатия просто, которая льется к нам из западных СМИ, по факту не имеет так много общего с простым народом, как нам хотели бы представить.
Безусловно.
Обычные люди очень доброжелательны, понимают, что и там, и здесь
это
люди,
прекрасно,
что война
—
это грустно, и все это большая... грязная, некрасивая игра.
У нас такие же люди, поймите правильно, у нас такие же люди. Или так, хотят ли русские войны, да? Спроси, хоть у тишины спроси. Не хотят. У нас абсолютно нормальные люди. Сюда приедет сейчас какой-нибудь американец, спросит, как пройти, никто на него шипеть не будет, помогут. Это правда. Ну, есть, конечно, идиоты, которые не помогут, но нормальные ребята все, нормальные. Но политика внешняя некоторых государств полицейских, она удручает. Ну нет партнеров у США, есть только вассалы. Ну хоть убейтесь вы, хоть голову разбейте, понимаете? Потому что если надо, говорится, ты придурок, мы размещаем у тебя ядерные ракеты. И придурок бежит. У меня срочное заявление. Это я имею в виду глава МИД Великобритании. Срочное заявление, если надо, мы разместим ракеты США. Я все сказал, молодец. Все, что не ясно? Неужели для этого нужно быть семи пядей во лбу? Неужели? Ну вот оно так. Берут шавок всяких там, Латвия, Литва. Вести там конфронтацию информационную. Россия нападет на Литву и Латвию. Кому нужна Литва и Латвия? Даже когда она была присуща нам, она тогда нам даже не нужна была. Не нужна была просто. И от нее избавились так вот. Фух, слава богу, нет Литвы и Латвии. Господи, какие же они противные. Малочисленные и очень-очень противные. Пускай живут сами. Ему же говорят, живите сами. Они говорят, нет, мы будем проклинать Россию до конца ее дней. Да мы все, ребята, вы уже самостоятельное государство. Нет, мы вас ненавидим, твари. Мы вас ненавидим. Мы будем маршировать. У нас будут ходить эсэсовцы. Да ходите, пошли куда шли. Нам все равно. Отстаньте от нас, пожалуйста. Нет, мы запретим коммунистов. Да запрещайте. Все, мы, самое главное, у нас не запретили. Ненавидим Россию. Россия, ну, полицейское государство. Да? Всякие там Грибовская, это бывшие КГБшницы, проститутки. Все понимаете? Надо разобраться с Россией. А государство-террорист? Конечно, государство-террорист. Сирийских людей спасали изо всех сил. Изо всех сил. До последнего врубались за Ливию, проиграли Ливию. Позорно абсолютно. И сколько таких было войн? Вьетнамцев спасали, вьетнамцам помогали. Это еще при Советском Союзе. Пожалуйста. Ну, просто в определенный момент мы не могли помочь Югославии, да, ну, нормально. Ну, так не получилось у нас. Мы были сами уже никакие, сами уже были. Все. Ну, сейчас хоть что-то какая-то есть возможность. Надо помогать людям нормальным. Надо помогать. Вот и все. А что, я не прав? Я не прав? Да и черт, если я не прав тогда. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Андрей, Москва. У меня родственница в Германии живет очень давно. И сейчас приехала в Москву. И мне звонит, говорит, Андрей, говорит, ну вот если войны не будет, я опять поеду. А говорит, а если уж война будет, останусь в России. Удивительные вещи, как мозги промывают.
Ну, что поделать, что поделать. А, что еще? Та-ра-там тебе по всей морде после этого слова, а не Шенген, пишет мне Георгий. Да дадут Шенген, все нормально. Ну и вообще я в Европу-то не собираюсь ехать. А, кстати, короткая неделя же этот раз. И более того, я такой сегодня захожу, а мне так, ну, шеф говорит, Алексей, а вы же отдыхаете в четверг и в пятницу. Я говорю, как? А в четверг почему? Ну, у нас там профилактика. Я говорю, ну, она на меня не падает. Ну, ладно, с чего будете приходить? Я такой, так, то... А я всегда в бутылку лезу. Я дурак, вот прямо дурак. Вот, понимаете, все время в бутылку лезу. Даже когда мне говорят, типа как, чувак, мы тебе будем платить миллион. Так, не пойму, за что это вы мне будете платить миллион? Вот так вот, понимаете, это моя манера. Типа как, вот тебе дом в подарок. Так, 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 подождите, за что? А потом понял. Это я просто к тому, что неделя-то хорошая, можно будет отдыхать и, может быть, не напрягаться слишком. Может быть, сильно напрягаться. Вот. Отличный эфир. Спасибо, 33-й. Я сказал из Москвы, 52-й. Да это же не вы были, это был другой человек. Там был 222-й. Чего вы рассказываете? Зачем ты разжигаешь рознь? На кого ты работаешь, 91-й? 91-й? Я ни в коем случае не разжигаю рознь. Я за мир во всем мире. Я за то, чтобы паскудство, ложь, двуличие и подлость, которая присуща всем нам, она разоблачалась. И даже по отношению к нам. Почему? Потому что это, наверное, даст нам какую-то возможность самосовершенствоваться. У меня тоже есть что разоблачать. И меня и разоблачали, и на днях разоблачили в очередной раз. Но это никак не касается моей профессиональной деятельности. И, честно говоря, это повод задуматься лишний раз над тем, человек ты или не человек. Вообще какое-то право имеешь или нет. Ладно, давайте, поехали на пробки. И мне кажется, надо какую-то музыку включить. Я включу сам. Не, давайте, пробки, пробки. Пытяу!
В движении.
Я хочу вот такую музыку я хочу сегодня на пробках. 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете и что видите, рассказывайте. Где вы? А слушать будем «Пикник». Всегда раздражало название этой группы, а теперь вдруг я понял, что это то, что я ждал всю жизнь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да? В эфире, да?
Да, да, Михаил.
Вот я хотел сказать по поводу президента.
Не-не, движение, Михаил. Ой, нет, вот подождите.
Веки пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра. Серебра.
Стоите в пробках вы, да? Запад весь, 7373948, давайте, где вы? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, на Киевке стою в ужасной пробке, больше 10 километров, и все это длится уже второй месяц.
Второй месяц. Да, это правда. 7373948, где вы стоите? Не получилось. 7373948, как вас зовут?
Алексей, доброе утро.
Где вы?
Королев, Москва, очень плохо.
Королев!
Серебра, серебра.
Ладно, хорошо, ребята, дальше будут новости. После новостей будет программа «Подъем» с Сергеем Доренко. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.